Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. Что же изменилось вот в вашем восприятии тогда в 13 лет? Все оказалось не так романтично, как пелось и писалось в стихах?
Вот известно из источников, из писем, что немцы, когда вторглись в Россию в 41 году, 22 июня, они уповали на очень быструю кампанию. Вот это так называемый план Барбаросса.
Да, марш-бросок.
Да, несколько дней, несколько недель, может, месяцев, в крайнем случае.
Ну, это всегда так с Россией думают наши неприятели.
Да. И они ожидали, не были готовы к длительной войне. Но менее известно, что и наши думали, что война быстро кончится. И для этого нарком Ворошилов обещал нам, что, цитирую, «ни одной пяди земли мы врагу не отдадим». А помните песню из кинофильма «Волга, Волга», где «не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды». Волга далеко довольно от границы немецкой. Но пили же немцы.
Пили. Но зато и перелом случился именно в этом месте, где вот. И дали им
поэтому
хорошо.
Война приняла совершенно другое. Вы правильно сказали, что все изменилось, выяснилось, что все это обстоит не так, как мы думали. Ни немцы, ни мы. Война продлилась без малого 4 года. И какая война? Который по масштабу, по задействованным войскам, по упорству, по ожесточенности.
И по жертвам.
И, конечно, соответственно, по жертвам. Для этого таких войн вообще не было. Никогда во всей истории. И тут уже, видите, тут уже стоял вопрос, кто выносливее. Тут уже речь шла не о готовности жертвовать собой, не о готовности умереть. Готовности специально не было. Люди, и немцы, и русские, старались не быть убитыми. Там прятались в блиндажах, там избегали, конечно, ненужных рисков.
Но разница в том, что все-таки не мы пришли на землю немецкую, а сюда пришли. Вот, и все-таки в этом большая существенная разница, когда оккупанты-захватчики, когда люди защищают свою землю.
Понимаете, здесь гитлеровская пропаганда достаточно, по-моему, хорошо обеспечила обоснование этой войны. Так же, как в свое время Наполеон, вторгнувшись в Россию в 12 году. Вот есть же его гениальное обращение к войску перед Бородинским сражением. Наполеон был действительно гений не только военный и там, политический. Он был в литературном отношении удивительный талант. У него стиль замечательный, неповторимый.
Стиль – это человек.
Да, стиль, краткость, лаконичность, ясность. Ну, это светлый ум, конечно, был. Я читал его обращение к войскам перед битвой под Москвой. Тогда еще Бородина не было, не знали, что это Бородино. Называлась «Битва под Москвой». Замечательная по стилю, по мысли. Просто завидно мне, как писателю стало. И вы знаете, он целиком обвинил Александра, что во всем виноват Александр.
Естественно. И сейчас там...
Очень убедительно. Почему? Гитлер тоже объяснил своим немцам, почему нам надо Москву взять. Потому что Москва – это оплот мирового еврейства. А там действительно сидели какие-то интернационалисты недобитые, которые уже не играли никакой роли. Но формально... Мы их действительно так приютили, второй интернационал. А Гитлер говорит, что пока мы не разгромим этот оплот мирового еврейства, мы спокойно жить не можем.
Кстати,
так что мотивация была у немцев, была дана им мотивация. Тем более немцы, такие же они, знаете, они народ, создавший, можно сказать, более половины мировой науки, но они туповатые.
Они в своей узкой задаче, в своей узкой специальности, они в этом смысле доводят все до совершенства.
Да, немножко такие туповатые, в чем их некоторые, наверное, достоинства, их преимущества над другими.
Но вы имеете в виду туповатые в чем?
Они верили пропаганде геевической. Наши ведь скептики русские. А там мало чего в газетах может понаписать.
Ну, наши также верили в большинстве, как вы говорили, о светлом будущем, точно так же.
Это другое дело, это была новая религия. А что касается мотивации чисто такой воевать, жестоко обороняться, тут инстинкт патриотизма взыграл. Потому что сначала ведь думали, что немцы такая просвещенная нация, которая разгонит колхозы, даст нам, там, чуть ли не царя вернет. Многим это хотелось.
Ну, конечно, было много репрессированных людей.
Много репрессированных, раскулаченных. И надеялись на то, что немцы как-то вот...
Просвещенная Европа придет, да?
Просвещенная Европа, совершенно правильно. Но когда вслед за армией пошла СС, идеологи, которые вынюхивали коммунистов на оккупированных. И когда начались вот эти вот гестапо, то наши даже самые простые люди поняли, что это звери пришли, которых надо уничтожать.
Конечно, это было видно уже по Белоруссии с самого начала войны,
конечно,
сразу.
Конечно.
То есть это был уже свой план, как мы знаем. А, кстати, вот у Наполеона есть такая знаменитая фраза о том, что география – это приговор. Лаконично и точно. Но, в принципе, конечно, не надо было, исходя даже из такого понимания географии, не нужно было, конечно, отправляться в огромную Россию. Ни Наполеону, ну и Гитлер, очевидно, историю учил. Наверное, не от этого все зависело, а от того, кто направлял, для чего направлял.
Гитлеру следовало бы даже более близкого политического деятеля выслушать. Это Бисмарка,
которая предупредила обо всем, о чем можно.
Да, да. Я думаю, Гитлер очень сложная фигура, безусловно, очень одаренная личность, но с таким, знаете, у него же не было систематического образования. Он самоучка. Ну, в смысле, вот философии, там, каких-то
ученых степеней.
Он совершенно сырой материал такой был. Поэтому он, высказывая иногда замечательные мысли, он в то же время легко подчинялся влиянию таких академически более опытных советчиков. И, конечно, Гитлера направили на Советский Союз внешние силы.
Конечно, его и взращивали для этого. Это
да, его для этого взращивали. У него не хватило своего личного политического таланта понять, что это делать нельзя.
Интуиции, я не знаю, самосохранения. Ну, вот, кстати, по поводу внушаемости народом. Если даже в нынешнее время умудрились в Японии японцам внушить, что бомбу атомную сбросили на них по вине СССР, ну и вообще такие, извините, метаморфозы. То есть человек очень легко поддается.
Огромное значение, тем более для немцев. Это же, я сказал, туповатые немножко эти гении. А я же приведу более простой, ближний пример. Это Украина, украинцы.
Ну вот первое, что приходит в голову, когда вы сказали, как можно было настроить людей, а как можно было Украину сейчас настроить за короткое довольно время?
Ну как, за 23 года уже.
Ну да, за 20 лет, да.
Ведь они же действительно, большинство верят, что москали им устроили голодомор специально для них. А сами в это время объедались хлебом.
Жировали, да.
Жировали, да.
Ну, у них там вообще удивительно. Я уже об этом как-то говорила, что промытость была такая, что я вот помню эпизод, когда ехала по Киеву с таксистом, и какой-то разговор о жизни о киевской зашел еще до всех событий этих. И чтобы как-то мне неприятны были какие-то вещи, чтобы как-то это дело перевести, тему разговора, я сказала, ну, я уже все уже, говорю, поняла, у вас тут историки и богословы дописались до того, что у вас и Христос был украинцем. И он без тени юмора на полном серьезе сказал мне, а вот я вам сейчас это докажу. И это если был один человек, от кого я слышала, то есть, понимаете, до чего можно людей довести вообще, что можно внушить.
И вот таким образом, в силу всех этих факторов, война превратилась в борьбу за выживание в диких условиях жестокой войны, потому что на войне надо было выживать. Понимаете, стреляют редко. Обычно готовится наступление, там марс-подготовка готовится, там ура, вперед! Это очень редко бывает. Все делается трудом, потом. Это тащат эти самые пушки, по болотам, впрягаясь вместо лошадей в упряжке. Это мерзнут, лежат в холодных траншеях, не доедают. Иногда снабжение перебивалось. Вообще, надо сказать, что снабжение фронта было литерное, первоочередное, конечно. Голодали в тылу, там не голодали. Но бывали перебои со снабжением, техническим причинам. В общем, ужасно было, ужасные условия жизни. Ежедневная угроза смерти. Это было надо пережить, вынести все это. Война оказалась тяжелейшим трудом в ужасных условиях. И для немцев, и для нас.
Ну, а вот ваше личное восприятие подростка, что с вами происходило? Вас вывезли, по-моему, в Узбекистан?
Да, мы, значит, эвакуировались довольно рано с мамой сначала на Урал, а потом оттуда в Узбекистан. Мы голодали, да. Вокруг нас голодали, ну, не все. Люди тоже выживали.
А вообще, вот как, да, тогда был СССР, Советский Союз, так сказать, братские республики. То есть вы приехали не в другое государство, но, в принципе, по ментальности совершенно вас окружали другие народы. Вот как в Узбекистане, какая была обстановка тогда?
Нет, вот со стороны мусульман какого-то к нам плохого отношения не было. Ведь у них тоже вся молодежь была призвана в армию. То есть ихние дети, там братья, сыновья, они воевали с Гитлером.
А куда вас поселили?
Ну, мы жили, снимали комнату, как все. Работали на сахарном заводе там.
Вот. То есть работа была, да?
Работа была, всю жизнь, даже концерты были. Как-то очень голодная жизнь была. Вот, знаете, все понимали, что это надо пережить. И духовная жизнь, не церковная, в это время я еще ничего не знал о существовании церковной жизни. Жизнь...
Душевная, скажем.
Да, вот совершенно
понятно. Здоровая душевность.
Здоровая душевная жизнь, она была как ни в чем не бывало, продолжалась. Вот тот запас какой-то жизненной силы, который был сделан до войны, он срабатывал.
Виктор Николаевич, можно я немножко вас перебью? Вот вы заметили чисто психологически, что настрой людей, что даже голод переносился так, что нужно вот внутренне подобраться и переждать. Я сразу вспоминаю вот послереволюционное время, когда наши, так сказать, известные поэты, там, великан Андреевна Ахматова, вот, они, будучи, так сказать, элитой, в самом прямом смысле слова, они точно так же относились к тому периоду, когда тогда был голод. Блок, ну все, кого не бери. Ну, Мандельштам, у него это выражалось более в таких проявлениях бытовых сложно. Вот. Но, тем не менее, этому не придавали значения. Вот люди жили как бы над этим. Не было забуренности такой вот в эти земные дела, как говорится.
Я вот еще раз хочу сказать, я глубоко убежден в правоте моих слов, что в душе нашей, русской душе, в глубине души, живет христианское ощущение, если хотите, догмат даже, что мы лучшего недостойны. Что вот и за это спасибо Богу, потому что мы такие грешники великие. Вы знаете, что богословы говорят, какие-то люди говорят, что Бог справедлив. Да что вы, с ума сошли, говорит, например, протоиерей Сергий Правдолюбов. Если бы Бог был справедлив, он бы нас все порошок всех.
Да, в мясорубке прокрутить.
А тут подумаешь, недоедание. Под солнцем Узбекистана мы можем тут ходить вообще без пальто круглый год. То есть у русского человека, как христианина в душе, нет претензий на какой-то светлую жизнь здесь, на земле. Он уповает на жизнь там.
Это даже, может быть, на каком-то таком внутреннем генетическом уровне.
Да? Я про это и говорю. То есть и за то спасибо, что вот я жизнь прожил, день прошел, я не умер, и за то спасибо. А на фронте еще хуже. А мы все-таки здесь, нас не бомбят. Во-первых, не было никакого скулежа абсолютно. Была только вера в то, что мы победим. Вот знаете, разные там, мы как бы в котле смешались там, и даже поляки были, которые эвакуировались из Родины. Были и белорусы, и украинцы, евреев много было, Вот. Ну, те же узбеки, там, русские, с разных городов. Ни у кого не было ни малейшего сомнения, что мы победим. Надо подождать, надо пережить.
И это убеждение было все время, всю
Абсолютно,
войну?
Абсолютно, с первого до последнего дня.
Несмотря на то, что события развивались.
Отходили до Волги, пили из Волги воду.
Ну, все, наверное, вспоминали наполеоновский вариант тоже, да?
Наверное, да. И вот я хочу проиллюстрировать это очередным моим музыкальным воспоминанием, уже относящимся к эвакуации. Это 43-й год конкретно. Я уже говорил о таких потрясающих феноменах. Нет, об одном я говорил, о советской песне, которая зародилась вот еще до войны. И второй феномен – это советский кинематограф. Это чудо было, конечно. Советское кино было замечательно. Я думаю, лучшее в мире. И даже во время войны это было. И песни, и фильмы были высшего качества. И вот выходит фильм «Два бойца», 43-й год. Там главных героев играет Марк Бернес и Борис Андреев. Музыка великого Никиты Богословского.
Великого мастера розыгрышей, помимо всего прочего.
Две песни, значит, «Темная ночь» и еще одна. Сейчас все как-то так возвеличивают «Темную ночь». Много ретро на этот счет поют, даже и Бернеса воспроизводят, и новые певцы поют. Ну, ничего не скажешь, песня потрясающая, конечно.
Но она и стала военным таким шлягером, да? То есть ее подхватили, и...
А вот нет, шлягером стала другая песня. «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил,
и все бендюжники вставали,
когда в пивную он ходил, пам-пам-пам, я вам не скажу за всю Одессу». И вы знаете, это было просто потрясение, я свидетельствую. Списывали слова друг у друга. Ну, не было тогда магнитофонов никаких, ничего. Просто пела вся Россия. А и понятно почему. Вот смотрите, идет жестокая, затянувшаяся, надоевшая всем проклятая эта война. Уносит жизни людей, разлучает семьи, заставляет людей передвигаться в новые места какие-то. В общем, все сбилось с панталыку, все живут и мучаются, и ждут, когда же это все кончится. И вдруг шаланды полные кефали. Вы представляете, солнечная Одесса, подходит шаланда, это судно рыболовецкое, входит в пивную, входит, давно забытое заведение пивное, входит знаменитый рыбак Костя этот самый, и бентюжники, то есть грузчики, встают все. А почему они встают? На разгрузку рыбы идут.
То есть такой мирный труд, пивка
мирный
попили.
Мирный труд, солнце, голубое море, это одесское. Замечательные Костя, остряк, гитарист.
То есть можно и пивка попить, и потрудиться на полную катушку, да?
Вот это, и это вот все было совсем недавно. Как мы жили, не ценили этого. Но мы будем ждать, терпеть, и снова это вернется к нам. Эта песня произошла всю Россию. А потом уже, когда все вернулось, ну, чего там, шаланды, подумаешь, тогда уже вспомнили «Темную ночь». Как мы тогда тосковали там вдали от жен, вдали от детей на фронте, как мы рисковали жизнью. А тогда что рисковать жизнью? Все рискуют жизнью. А вот шаланды, это было потрясающе. И была игра в терпение, кто кого перетерпит. Наши оказались выносливее. Немцы духу не хватило до конца. Они стали сдаваться, стали плохо воевать, что с ними редко бывало.
Но они выдохлись, и потом нам все помогало. И наши дороги, и зимы, и все-все Бог посылал.
Да, да, да.
Все шло как бы в помощь. Ну, хотя переживали одинаково.
Холод один и тот же был для всех, а наши терпели лучше. И нас перетерпели и стали победителями.
Ну, это вообще действительно у нас в крови. Вот даже сейчас показывали сюжеты, как в Арктике шли 16-летние подростки, причем наша команда русская, детдомовцы были даже со взрослыми. Китайцы, американцы и финны, у которых тоже закаленные в плане климата, они сошли с дистанции просто.
Нет, нет, они не могут.
А наши дошли до конца.
Я вам более скажу, более потрясающий пример. И забыл, в каком году, где-то в 70-х. Была наша первая экспедиция на Эверест. Контракт с правительством Непала, то есть сезон нам дается, мы можем идти по этому маршруту с непальской стороны. Но в контракте прописано в качестве обязательного нанимать носильщиков-шерпов. Профсоюз, так сказать, чтобы трудоустраивать своих людей.
Чтобы дать подработать, да?
Дать подработать, да, через профсоюз. Шерпы – это люди, которые родились на высоте 5000 метров. То есть они просто родились в горах и всю жизнь не ниже 5000 живут. Вот начальник нашей экспедиции, там фамилия, там двоем, он говорил, они были нам обузой, мы были вынуждены их нанимать, потому что контракт.
И они тормозили,
они
да?
Они тормозили, потому что они тех нагрузок, которые мы выполняли, они не могли выполнить. А русские равнинные жители в горах, оказывается, выносливее, чем родившиеся в горах.
Ну, поэтому этим и объясняется освоение Сибири, эти огромные территории, на которых другие бы жить просто не смогли. Это все действительно не случайно. Щедро Бог одарил русского человека.
А как наши святые босиком по снегу ходили? Уму непостижимо. Это только русские. Нигде такого не... Вот этот... Франциск Ассизский, он не ходил босиком по снегу. Ну вот, кончилась война нашей победой, и мне пришло время получать высшее образование. Я поступил...
А как вы победу встретили? Вообще ваши воспоминания, как народ встречал победу?
Ну, это, конечно, было ликование всеобщее, потому что мы говорили, шаланды полные кефали. Вот все ждали, кончится война, и сразу будут шаланды полные кефали. И опять Приморский бульвар засвистёт, и будет рыбачка Соня там красавица. А это всё не сразу пришло.
А начался труд по восстановлению,
да,
поднимать страну
очень
из руин.
Долго, и недоедание продолжалось.
Опять же, голод повторялся несколько раз.
Голод
вот у меня мама пережила,
да.
Рассказывала.
Да, это. Да, да, да.
Как раз она чуть не умерла уже после войны, в 47-м году был голод.
Но уже всё-таки войны уже не было.
Вы прослушали вторую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс-лента для скрипки с оркестром Никиты Богословского Леонардо Бронштейна, а также песня «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Рад напрасно мне. Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.